Отмерив несколько десятков шагов, Ивашура вдруг заметил, что на самом деле продвинулся всего метра на полтора. Остановился, снова пошел, потом побежал. Впечатление было такое, будто невидимая дорожка под ногами бежала навстречу с тем большей скоростью, чем быстрее он двигался сам. Пробежав метров 100 по внутреннему счету шагов, он измерил на глаз расстояние, на которое переместился на самом деле. Метров 5-6. Заколдованное место. Эдак и до леса не доберешься. Ивашура упрямо продолжал путь, но продвигался к лесу все медленнее и медленнее. Потом и вовсе перестал приближаться. И это несмотря на то, что он шел с прежней скоростью, каждым шагом отмеряя почти метр. Через полчаса он сдался, вытер вспотевший лоб и сел на упругий слой отдохнуть. Его не хотели выпускать из странного пространственного мешка с удивительными свойствами. Что ж, отдохнем и попробуем двинуться в обратном направлении. Чем еще нас удивят хозяева башни? Кстати, кто они? Неужели пауки? Как говорил Валера, башня — мост между землей нашего времени и землей, где время течет под углом, а пауки — строители этого моста. Все же мыслит Валера оригинально, этого у него не отнять, как и его рассеянности. Интересно, квантуется ли угол времени? Должен квантоваться, иначе получится дурная бесконечность земель и цивилизации. Но чему равен этот квант угла поворота? Градусу? Половине градусу? Минуте? Часу? Надо привлечь математиков, пусть попробуют построить непротиворечивую модель. Ивашура глянул на часы. Шел третий час дня, а он вылетел в 10 утра. Значит, его прогулка у башни длится уже больше 4 часов. В штабе, пожалуй, сполошатся, если уже не всполошились. Бросятся искать. Правда, вертолетов пока не слышно, может обойдется легким испугом. Он встал и побрел к башне, создающей из-за колоссальных размеров впечатление наклонившейся и вот-вот готовой рухнуть стены. В эту сторону шаги получались нормальными, соответствовали тем усилиям, которые он прилагал. Он шел и смотрел на башню, и чем ближе он подходил, тем светлее она становилась. От фиолетовой, почти черной, до синей и голубой. И, наконец, в 200 шагах от ее стен она стала голубовато-прозрачной, как глыба стекла. В этой глыбе тенями обозначились лестницы, стены, коридоры, какие-то машины, светящиеся фигуры. Ивашура сделал шаг еще и оказался в темноте с мигающими звездами. Пахнуло ледяным холодом, как из морозильника. Невидимые сети упали сверху, сжали руки, ноги, сдавили бока. Ивашура рванулся и вывалился на холм желтой глины на вершине земляной складки у стены башни. Рация зашумела, захрипела, чей-то голос пробился сквозь этот шум. «Молчите! Передают, что датчики! Где?» «Не поднимайте паники!» — буркнул Ивашура, приблизив губы к микрофону рации. «Все нормально, возвращаюсь. Который час?» «Без 5:11», — ответил далекий Рузаев. «Что там у тебя стряслось с датчиками?» «Гаспарян звонил мне, мол, ты не отвечаешь». Ивашура некоторое время соображал. «И сколько я молчал?» «Минуты 3». «Физики определяют, что их приборы перестали регистрировать сигналы датчиков». «Успокой их, датчики я снял, потом все объясню». 3 минуты», — пробормотал он про себя. «А по моему хронометру прошло почти 4 часа». «Нет, хватит шутить с господином случаем». «Хорошо, что путешествие закончилось благополучно». А ну как остался бы внутри этого мыльного пузыря с чужим временем? Ивашура посмотрел вверх, электрический дождь постепенно терял силу, затухал. Он стал спускаться с вала. У подножия земляной складки наткнулся на труп животного. Не то тигра, не то льва. Вернее, на переднюю половину трупа. Задняя часть туловища отсутствовала. Через зону ужасов я промчался, не успев даже понять, что это зона. Ивашура хмуро усмехнулся и замолчал, вертя в пальцах блестящий камешек. В штабе, наполненном пульсирующим гулом, зумерами и свистами радиотелеграфной станции, сидели руководители экспедиции, начальники лаборатории радиофизики и биологии, Меньшов, Гаспарян и лейтенант Куща. По лицу Багаева ходили тени озабоченности и досады. Гришин о чем-то думал, взявшись пальцами за подбородок. Радиофизик вздыхал, поглядывая на биолога. «Наша физика малоприменима для объяснения феномена башни», — проговорил Меньшов, поглаживая бороду. «Взять тот же мыльный пузырь с иным ходом времени. До сих пор наука не сталкивалась ни с чем подобным. Нет даже серьезных теоретических работ на эту тему. Только дикая гипотеза нашего уважаемого коллеги Валеры о квантовых эффектах и дискретности углового поворота времени. Кстати, я готов принять ее после того, что услышал от Игоря и Миши Рузаева. Багаев поморщился. Господа, не о том говорим. Игорь Васильевич сегодня преподнес нам сюрприз, которого от него не ожидали. Можно ли так рисковать начальнику экспедиции? Мне кажется, нельзя. Владлен Денисович, давайте поговорим об этом отдельно, сказал Ивашура. Каюсь, виноват, больше не повторится. С этого часа вступает в силу приказ не приближаться к башне ближе, чем на 3 километра. Касается всех. Этого достаточно? Багаев что-то пробормотал, отворачиваясь. Меня интересует, продолжал Ивашура, что дал науке мой бег по пересеченной местности? Что вы записали и расшифровали? Радиофизик посмотрел на биолога, тот пожал плечами. Результаты обрабатываются, ничего конкретного сказать не могу. Аппаратура записала поступившие из датчиков сигналы, но чем они вызваны, пока загадка. То же самое могу сказать и я, признался радиофизик. Приборы отметили повышенную ионизацию воздуха в тот момент, когда начался электродождь. Но это нормальное явление. Остальные записи – темный лес. Похоже, мы открыли в зоне ужасов тип излучений, действующий непосредственно на нервную систему. Сквозь шумы эфира в комнату пробился чей-то голос. «Где это?» – переспросил радист. Голос пробормотал что-то неразборчивое, но радист понял. «Хорошо, сообщу». «Что там еще?» – повернулся к нему Багаев. «На южном участке стены замечены телеэкраны, сразу 5 штук на разных высотах». «Ну и что?» «На одном из них был виден человек. Ребята засняли все на кинопленку». «Что за человек?» – быстро спросил Вашура. «Не напомнил ли он кого-нибудь из знакомых?» «Сейчас спрошу». Радист потянулся к панели РТС. «Не надо, проявят пленку, посмотрим сами». «А кого ты имел в виду?» – наклонился к Вашуре Гаспарян. «На кого должен быть похож человек на телеэкране?» «Помнишь рассказ Миши? Ему показалось, что он видел Ивана Кострова. Думаешь, Иван в башне?» «Хочу верить, что он жив». «А если телеэкран – средство наглядной передачи информации, применяемое хозяевами башни, для контакта со своей стороны?» «Что вы там шепчетесь?» – недовольно спросил Багаев. «Есть что сказать, так говорите всем». «Чтобы вы потом обвиняли нас в ненаучном подходе?» – сказал Ивашура со вздохом. «Сурен предлагает создать специальную комиссию по контактам с пауками или с теми, кто воздвиг башню». «Кто, я?» – удивился Гаспарян. Потом небрежно кивнул. «А, да, было». Багаев отнесся к этой идее с неожиданной серьезностью. «А что, надо подумать. Может быть, привлечь специалистов крымской лаборатории связи с иными цивилизациями? У них составлены какие-то программы». «Обязательно», – кивнул Ивашура твердо. «Сурен и начнет переговоры. Завтра». На этом малый штабной совет закончился. Багаев с лейтенантом взялись за устройство лагеря для прибывающих иностранцев. Директор центра, сняв с себя ответственность в вопросе общего руководства экспедиции, компенсировал это кипучей бытовой деятельностью, где нужна была только голова администратора-хозяйственника. Гришин поехал с представителями райкома по ближайшим к башне поселкам и деревням проверить, как идет эвакуация. Ивашура занялся организацией телепередачи с места событий. Телевизионщики долго искали место съемки, зато разворачивали и проверяли телекамеры и аппаратуру связи всего 1/4 часа. Ивашура дважды разговаривал с Вероникой, ведущая телепрограммы «Время» интересовала его все больше. Прямотой, сдержанностью, живым умом, да и красотой природы Веронику не обделила. К тому же он чувствовал, что интерес этот взаимный. Наконец, в 4:00 дня интервью с начальником комплексной научной экспедиции Игорем Васильевичем Ивашурой было записано на видеомагнитофон. И Гибелев отбыл на вертолете в Брянск, чтобы в 6 передать запись в эфир через областной центр. Уже была передана прямая телепередача с комментариями Ивашуры, Гаспаряна, Меньшова и других участников экспедиции. После телесъемки Ивашура побывал в фотолаборатории и просмотрел кадры киноленты с телеэкрана. Человек, отраженный экраном, не был похож на Ивана Кострова. Кроме незнакомца, голубой экран показывал еще паука и жуткую черную фигуру, напоминавшую кентавра, а также целые вереницы светящихся пятен. «Ну и что ты об этом думаешь?» – спросил Ивашура Рузаева, который сам проявлял свою кинопленку в лаборатории. «Что такое телеэкран? Попытки хозяев башни вступить в контакт с нами?» «Не думаю», – помолчав по обыкновению, ответил Михаил. Промыв пленку, развесил мокрые ленты на проволоке для просушки, и они вышли из домика лаборатории. «Мы привыкли, что экраны всегда каким-то образом связаны с передачей информации», – продолжал Рузаев, пока не шли к жилому кварталу экспедиции. «Но давай порассуждаем. Если бы хозяева башни в самом деле хотели установить контакт с нами, то действовали бы с гораздо большей последовательностью и целенаправленностью. В действительности же, все явления, так или иначе связанные с башней, больше напоминают аварийные утечки опасных веществ, о чем нас и пытаются предупредить пауки. А телеэкраны возникают не на одном месте, что диктуется логикой налаживания информационного обмена, а в разных местах и на разных высотах. Многие из экранов мы вообще не успеваем заснять на пленку. Где же тут установление контакта? «Логично», — согласился Ивашура. Они, не сговариваясь, остановились на дороге, уезженной вездеходами, и башня все больше выступала из мглы багрово-коричневой колонны, в глубине которой иногда загорались острые лучики света или шарфы белых искр. «Светится со вчерашнего дня», — пробормотал Рузаев. «Скоро очередная пульсация». Помолчали и снова зашагали к вагончикам, от окон которых протянулись по снегу полосы желтого света. Где-то за деревьями тарахтел движок, дающий электричество лагерю экспедиции. «Аварийные утечки», — задумчиво повторил Ивашура. «Интересная мысль. Михаил, а что, если нам попытаться осуществить идею Вани Кострова?» «Какую именно?» — поинтересовался Рузаев. «У него было много идей. О контакте с пауками». Рузаев искоса взглянул на товарища. «Очевидно, у тебя уже есть соображение, как это сделать практически. Если ты помнишь, мы не смогли поймать ни одного экземпляра. И вообще не представляю, какой контакт можно установить с пауками, если уже понятно, что это обыкновенные киберы. Именно потому, что они автоматы с определенной программой и не просто киберы, а биокиберы, судя по их повадкам, и можно сделать попытку контакта. Био, не био, но попробовать, однако, можно. Буду соображать». «Посоображай, пожалуйста. Я тоже поразмышляю, но времени у нас мало. Ты в самом деле видел на телеэкране Ивана?» — внезапно спросил Ивашура, останавливаясь на пороге штабного вагончика. Рузаев полизал царапину на пальце, помолчал, потом пожал плечами. «Не берусь утверждать, однако, по-моему, это был он. Не знаю только, как он мог оказаться внутри башни. И я не знаю. Может быть, их втянуло с вертолетом, может, в момент появления башни она была открыта сверху, а может быть, их захватили хозяева башни после падения. Первый вопрос, который я хочу задать паукам, живы ли Иван с Таей?» Ивашура толкнул дверь, и они вошли в освещенное тремя люксами помещение штаба.